Дорогие друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Но сейчас наш эфир продолжает передачи из постоянного нашего цикла «Что вы помнили?». В студии у нас председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, как всегда, хочется сегодня наши 40 минут эфирного времени уместить невместимое, но тем не менее начнем, наверное, немного возвращаясь к теме предыдущих наших передач.
Но сегодня я попрошу извинения у радиослушателей, что некоторые темы придется, ну, как говорится, в быстром темпе. Может быть, не в телеграфном, но в быстром, потому что хочется уместить как можно больше, потому что накапливается много, и надо как-то успевать. Ну, вот я смотрю, пришло письмо Удовенко Екатерина Дмитриевна. Она нас слушает, оказывается, в городе Ялуторовск Тюменской области. Пишет письме: «Пишу вам из Ялуторовска на Тюменской области. Я, Екатерина Дмитриевна, родилась в 24-м году, то есть это труженик тыла, уже в хорошем возрасте, в деревне Зиново. Ну, значит, я кое-что пропускаю», и пишет, «что в семье было 7 детей. Отец Мерзляков Дмитрий Федорович, 1898 года. Вот. Ну, дальше нам о нем пишет, что он был репрессирован и даже расстрелян советской, так сказать, властью в 30-е эти годы, когда начались колхозы и прочее. У отца было два брата. Первый Мерзляков Сергей Федорович, 1903 года. Не помню, не точно помню, пишет она. Жил в Заводоуковске, улица Будённого. Значит, дальше второй брат Мерзляков Иван Федорович, это братья отца Федоровичи. Вот. Он из Кормиловки Омской области ушел на фронт. Мама Мерзлякова Мария Васильевна родилась примерно в 1899. В годы войны работала в госпитале в прачечной, стирала белье для раненых солдат. В 56 лет умерла. Ну, а дальше о братьях пишет. Старший брат Мерзляков Иосиф Дмитриевич, 1919 года, жил, работал в деревне Подуи Заводоуковского района. В 1938 был призван, значит, пропал без вести в 1942. Второй брат Мерзляков Андрей Дмитриевич, 1922 года, на фронт призвали, значит, так и сгинул. Значит, она пишет о себе, что работала на военном московском заводе номер 20, это в Ялуторовске, вот, и была слесарем, шофером на газогенераторной машине. 6 лет проработала. Брат мой младший, Мерзляков Федор Дмитриевич, 26-го года, в армию взяли примерно в 43-м году, писал письма маме из Германии, что лежит в госпитале раненый. И еще он писал, что говорил, что прошусь на фронт, что на меня заживает, как на собаке. Все это, из госпиталя рвался туда. Это говорил он еще до Германии. Ну, тут про сестру пишет, и сейчас, говорит, пишет, что осталось только вдвоем с сестрой остались. Остальные все умерли, но вот большая часть умерли, погибли в годы войны. И кончает она так: «Спасибо, Господи, сохрани на долгие годы». Ну, а я посмотрел, что же там произошло. Вот действительно, тема какая? Семья и гибель. Один от советской власти, другие в период войны. Значит, там тоже было много такого неразберихи какой-то. Но вот я зачитаю из книги памяти самое важное. Это я все вот посылаю им туда. Копию сделал, что на одной странице в книге памяти, том 2 Тюменской области по Ялуторовскому району, значит, указаны пятеро из шести. Один из них, который вот из Омска был призван, тот, значит, в книге Омской области. И вот читаю, чтобы представляли радиослушатели, как бывает вот в те тяжелые времена, что такое смерть. Мерзляков Андрей Дмитриевич, это брат ее, рядовой 22-го, призван в 1942-м, погиб 15 августа 1944 года, похоронен в Польше. Мерзляков Иван Дмитриевич, это еще брат, рядовой 1920 года, из Ялуторовска, призван в 42-м, погиб 16 марта 43-го года. Третий брат ее, Мерзляков Иосиф Дмитриевич, рядовой из села Зиново, в 40-м году призван, пропал без вести в декабре 42-го года. Дальше уже дядя ее или братья отца, Мерзляков Сергей Федорович, рядовой 4-го года рождения, призван в августе 41-м, пропал без вести в 43-м. И еще Федор Дмитриевич, тоже брат, рядовой 26-го года, призван в 44-м, пропал без вести в апреле 45-го года. Значит, я вот посмотрел, такая судьба вот в книге памяти. Все они, как говорится, рядом друг с другом. Но посмотрел, когда вот искал сведения, да, в большинстве своем никакой судьбы дополнительной выяснить не удалось. Ну, кроме, положим, того, что важно для семьи. Вот, положим, держу справку из Ялуторовского райвоенкомата, городского райвоенкомата. Пишется по просьбе, значит, вдовы, пишут, что вот так и разыскивают, прочее, 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 все эти данные, и кончается тем, что никаких сведений толком нет. Ну, пишет, что Ялуторовский район, улицы Оболенского, дом 130, вот откуда он уходил, так сказать. И дальше там написано рукой уже в Москве, пропал БВ без вести в декабре 42-го. Где? До сих пор не ясно. Ну и вот что важно. 6 человек не вернулось, ну, с отцом 6-7 примерно, так вот. И только по одному, который был призван тоже в конце войны, есть все-таки какая-то, хоть какая награда. Остальные все без наград, отдали жизнь без наград. И вот там написано, положим, в приказе 9-й, Н, это по награждению, от 140 посольств, по 1442-му самоходному артиллерийскому полку, вот 3-й гвардейской танковой армии, там, значит, все это написано, 20 ноября 43-го года, есть сведения, что номер орудийного расчета по СУ-85, это самоходная установка 85, вот, красноармеец Мерзляков Андрей Дмитриевич награжден медалью за отвагу, за то, что он в бою в 43-м году в ноябре уничтожил в составе экипажа 2 танка противника «Тигр». Вот. А большие, это опасные были танки «Тигр». И дальше написано, откуда чего призван. Вот. Только один из них награжден. Остальные вроде бы как и не особые участники. Такая, к сожалению, судьба у многих-многих солдат, о чем мы с вами многие годы говорим, что считаю несправедливо это. Еще хотелось бы вот вернуться, тема отдельная, возвращаясь к нашим вот радиопередачам, которые были вот в июне, в июле. Нам писала Хворостяная Мария Федоровна об отце Семухине Федора Ивановича, 12-го года рождения и Слобода Туринского района. Ну, мы тогда ответили, где погиб, какие обстоятельства, что не без вести пропал, а погиб 22 января 42 года. И тогда же я сказал, что, так сказать, более тщательные поиски привели к тому, что и он, и многие-многие свердловчане, которые были призваны, как и он, как и Федор Иванович Семухин, ее отец, они были призваны в 375-ю стрелковую дивизию, которая формировалась как раз на Урале, в Свердловской области у нас формировалась. И они, многие вот из них, которые я тут вот тогда нашел и говорил, они погибли, не без вести пропали, хотя числятся до сих пор в книгах памяти Свердловской области как пропавшие без вести в январе 42-го года. Мы нашли место, что это братская могила поселка Победа Ржевского района Тверской области. Еще раз повторю, что это братская могила в поселке Победа. Все они служили вместе и в один бой пошли туда. Я тогда говорил об обстоятельствах того боя, я сейчас повторяться не буду. Важно, что мы в тот раз зачитали первых 10 фамилий. Сейчас я хотел бы зачитать, чтобы люди знали, что вот такие-то у нашей свердловчане не без вести пропали, а погибли и захоронены именно вот там, поселке Победа в Тверской области. Мурзин Максим Иванович, младший сержант. Голышев Георгий Федорович, красноармеец-радиотелеграфист. Орлов Тимофей Степанович, радист. Это все из Слобода-Туринска, все Слобода-Туринска они. Первухин Илья Семенович, тоже вот командир отделения, сержант. Архипов Григорий Васильевич, он тоже без вести пропал. Значит, далее Ломакин Семен Алексеевич, 10-го года, из Туринского района, тоже 22 января, так сказать, не пропал без вести, как числится в книгах памяти везде, а именно погиб вот там. Шишуков Александр Михайлович, 1902 года. Боярский Петр Кузьмич, 1904 года, из Туринского района. Сумзин Федор Николаевич, 1907 года, из Слобода-Туринского района. Все вот они должны числиться как погибшими в 375-й стрелковой дивизии. Мы постараемся в дальнейшем еще перечислить других, потому что в одном списке я нашел около 90 человек, которые вот свердловчан числятся без вести пропавшими, а они, оказывается, погибли. И причем, так сказать, если забегая об этой теме говорить, то важно, что мы еще здесь не говорим в открытую, а надо бы говорить, что такое без вести пропал. То есть родственники и дети не могли получать пенсию, пособие детям за погибшего. А тут все, видите, возраст такой отцовский, так сказать. Они не получали пенсии до 46-47 года, хотя это 42 год, когда, начало года, когда они без вести пропали. Все проверяли. Это вот такого рода экономия на государственном горе. Еще возвращаемся к чему. Помните, была у нас тема, вот я там говорил в июне и в июле о том, что такая вот судьба памяти. Найдено было удостоверение моим хорошим помощником. Вот, он, проходя, увидел, что на свалке лежит что-то похожее. Нашел это удостоверение на награждение медалью за отвагу. Тут номер указан и прочее. Значит, я еще нашел трудовую книжку этого товарища, который, значит, погиб, и выброшены документы. Вот довольно странно это было. Работал он кочегаром, мы об этом говорили, на СЗТРМ, это Свердловский завод транспортного машиностроения, теперь называется Уральский завод транспортного машиностроения. Вот. И тогда я еще помню в разговоре об этом вот деле говорил, что какая странная деталь. Почему-то вдруг погиб, положим, умер человек, и нет, чтобы донести документ, важный государственный документ о том, что это награжденный, о награждении государственной наградой, персональной медалью за отвагу. Зачем бы выбрасывать на свалку-то? Могли бы донести до райвенкомата, до ближайшей школы, где есть школьные музеи. Это все ценное и нужное. Если даже, положим, нет родственников. Я понимаю, что, может быть, такое было, что не осталось кого. Или спешка, или, в общем, какое-то безразличие было не только от родственников или от кого-то близких. Вот так вот оказалось. Почему бы не принести там в школу, почему бы не передать где-то кому-то заинтересованность, проявить государственную, человеческую заинтересованность. Я к чему веду? Новых сведений, к сожалению, пока нету, кроме тех передач, о которых я вот говорил. Но важно другое. Аналогия. Аналогичная история совершилась вот недавно. Погиб солдат. Вот. Мать и бабушка его умерли, как вот я могу знать это дело. А новые жильцы, квартира опустила, ну, так сказать, из квартиры ушли родственники этого погибшего солдатика. Значит, новые жильцы увидели в пустой квартире там в углу пакет с документами. И не выбросили, слава богу, а передали. И передали кому? Значит, работнику Полевского завода на Северке, вот, это в Свердловской области. Он передал, значит, это в школу, причем там увидел, что касается школы номер 4, и сдал туда. И я смотрю, что попали эти документы не просто так, где-то там тоже хранится или чего, а попал это школьницам. Две школьницы, которые, на мой взгляд, заслуживают большого внимания. И вообще, смотрю, положим, когда вот такого рода действия со стороны молодежи, со стороны учащихся, не безразличие, это о многом говорит. И говорит о духовном воспитании, о человечности какой-то. Ну, в данном случае это Валерия Панфилова, она ученицей была 11 А класса из 17-й школы там, по Левскому. И двойничникова Дарья Сергеевна, ученица 8-го Б класса. И обе они провели очень большую работу, я так смотрю, удивительно, это печатная работа, и сделана там под 50 страниц, поэтому я очень большое сожалею, что все нельзя зачитать по времени, выделенному на это дело. Но все-таки я смотрю, что они сделали согретое, можно сказать, сердцем, но ты промытая слезами, вот это повествование о жизни и думах, и о дедовщине, ну и о приближении к смерти. Это все вот в этих письмах, которые были сохранены, и когда ушли, я понимаю, что и смерть, видимо, родственников-то, матери там и бабушки, она была во многом, наверное, подтолкнута вот этим делом, обстоятельством, что трудно было пережить. Касается это не Великой Отечественной войны, а войны с Афганистаном, в Афганистане точнее, в Афганистане. И касается оно писем Евгения Кротова и писем его судьбы. Свою работу они назвали «Письмо с войны. Реликвия навеки». Вот. И живые страницы армейских писем пограничника Евгения Кротова из Полевского района. Я хотел бы сразу сказать, что письма тут и так уже ими подсокращены, но все равно целиком читать невозможно. Я своим глазом, как бывший военнослужащий, который отслужил в армии и знаю, там, что такое, примерно для меня это не так, положим, будет удивительно и прочее, я хотел бы сосредоточить внимание на основных изюминках его писем. То есть буду читать кратко, уж за это дело извините. И вот первое письмо. Когда в апреле, то не письмо, это письмо из работы этих вот наших школьниц, двойничниковой Дарьи Сергеевны, ну, Даши, двойничниковой, и Панфиловой Валерии. Ну, у них руководитель Нестерова Валентина Дмитриевна. Она тоже приложила немало сил. И вообще, хотел бы сказать в двух словах, афганская тема. Многие ее принимают как-то вот одни так, другие несколько по-другому, третьи, так сказать, не совпадая с тем, как принимают первые две группы. Но тут групп несколько, я так уж не буду дальше вникать. Вот пишется так. Когда в апреле 82 года Кротова призвали в армию, он сразу же начал писать письма домой. Эти письма подобие дневника. Многие писали с интервалом 1-3 дня. Действительно так. Только после полугода службы Женя стал писать чуть реже. В школьном музее хранятся письма и фотографии Евгения Кротова, которые он присылал своим друзьям в период службы. И вот деталь такая. Интересен факт, рассказанный нам Алексеем Николаевичем Кожевниковым, работником Северского трубного завода. Дальше выдержка из его рассказа. «Однажды ко мне домой пришла незнакомая женщина, семье которой после смерти Екатерины Андреевны Кротовой, это и ее матери, то есть это про мать говорится, выделили освободившуюся квартиру. Она принесла мне сверток. Новые жильцы обнаружили его в углу одной из пустых комнат. В нем оказались награды, различные документы, фотографии и письма более полусотни от единственного сына и внука Кротовых Евгения. Я сразу же передала эти вещи в музей средней школы номер 4, где учился Женя Кротов. Трогательные письма солдата со строками о сыновней любви тоже оказались после смерти его мамы и бабушки в музее 4-й школы. Ну и мне хотелось бы, чтобы не только об этом говорилось, но и чтобы не только для 4-й школы это было каким-то интересным материалом. В целом любопытные, очень важные вещи. Но вот памяти Евгения Кротова и памяти каждого великого рядового Родины, выполнявшего боевое задание государственной важности под небом чужой страны, посвящено наше исследование. Так написали вот эти две школьницы. И я тут отдельные выдержки все-таки делаю. О семье Кротовых. Мама и папа, к сожалению, не жили вместе. Но каждый по-своему очень любили единственного сына, отдавая ему свое тепло и ласку. Отец – преподаватель горного института, профессор. После развода сразу уехал на север и там руководил полевой практикой студентов. Ну, про маму, что она преподавателем была в учебном заведении. Вот. А Женя Кротов решил сначала после армии-то, после школы отслужить в армии, а уж потом получить высшее образование. Но до призыва еще было время, и 1 сентября 1981 года юноша поступил в местное ПТУ. Кстати говоря, он был 63-го года рождения. 63-го. Вот, поступил в местное ПТУ. Через 8 месяцев, 14 апреля 1982 года, обратите внимание, 14 апреля, он получил диплом с отличием по профессии резчик холодных труб и был направлен на Северский трубный завод. Но уже на следующий день, 15 апреля, Евгения Кротова призвали на военную службу. Это вот знакомые штучки, я вспоминаю, когда, положим, завершает работу, желает устроиться на работу, в это время, раз в этот день, в день, так сказать, и военкомат призывал. Это не потому, что такая вот оперативность, а тут любопытная деталь такая. Такая деталь, когда призывной возраст и прочее, чтобы не устроился на завод. Если ты на завод устроился, тебе определи какой-никакой там оклад, зарплату, вот, пусть даже ты недельку там проработал. Вот. И когда, если ты погибаешь или что, то пенсия родственникам, в данном случае матери за утерю, так сказать, сына, была одна. А тогда, когда просто школьник и ничего, это другая, значительно ниже. Ну, тут государственный, так сказать, подход. Дальше я хотел бы вот что и посмотреть. Маме и бабушке письмо. Значит, пишет: «Теперь я понял, что на гражданке нужно было учиться всему. Шить, варить, стирать. В армии все это необходимо». Ну и дальше. «Когда будете сажать картофель, это его забота, так сказать, то не носите его ведрами в руках, а возьмите у соседей тележку». То есть чувствуется, какая была обстановка и забота его там. Дальше я могу прочитать такие вот выдержки. «Здесь его повезли на Дальний Восток. Здесь, на Дальнем Востоке, растут голубые подснежники. А сердце так сжалось, все-таки подснежник такой нежный». Вот маме и бабушке еще письмо от 15 мая 82 года. Только первый месяц, так сказать. «Ура, месяц прослужил. Сегодня суббота, будет баня. А по баням я считаю недели. Вот в Егоршино были». Ну, я знаю, сам уходил в армию из Егоршина. Помню, о чем он пишет. Вот. «Мама, деньги в письмах высылать не надо. В твоем письме 3 рублей не было». Ну, это знакомое дело. И оно, конечно, до сих пор такое у нас. «Сегодня я получил сразу 5 писем. Это он пишет 24 мая 1982 года. «У нас тоже пришло весна. А знаете, как красиво? Нежно-зеленые листочки берез и алые цветы багульника. Меня перевели в отделение, где я никого не знаю. Ребята в большинстве не русские, земляков нет». Следующее письмо, 28 мая 82-го. «Завтра день пограничника. К нам по этому случаю приехал вокально-инструментальный ансамбль из Киева. Что-то новое узнаю. Например, впервые держим в руках автомат». Дальше. «Вчера в первый раз стреляли из автомата». Это 7 июня 82-го года. «Боевыми патронами. Скоро к нам в отряд привезут полугодовалых овчарок. Их будут готовить к выходу на границу. у пограничников принято уважать собак. Здесь, как нигде, человек и собака нужны друг другу. Ну вот, мы служим 2 года, а собака 8 лет. Вот. И за каждого пойманного ею нарушителя собака награждается медалью. Дальше. Сегодня у нас мощный заплыв по казарме с тряпками. Моем, скребем, так как ожидается комиссия аж из Москвы. Ну вот, мама денег посылать не нужно, ну, в крайнем случае, 5 рублей в месяц. Ура, прослужил 2 месяца. Я знаю, родные мои, что вы будете служить вместе со мной. Бабушка будет зорко нести дозор у окна, а мама будет все эти 2 года вместе со мной мысленно ходить в наряды. С такими помощницами мне ничего не страшно. Только по ночам спите спокойно. Не волнуйтесь за меня ни о чем. Мы 13 июня приняли присягу. Сегодня бежали километр в противогазах, это в другом письме. В моей армейской жизни небольшая перемена. Меня направляют в сержантскую школу командиров БМП. БМП – это боевая машина пехоты. Механиком-водителем, оператором-наводчиком. Но это все впереди. Следующее письмо матери. Да, в школе сержантов намного труднее, чем в учебке. Пошли денег 10 рублей. Мне кое-что нужно купить, а денег совсем нет. Это похоже с тем, чем была заражена наша армия. Имеется в виду, вот в тот последний период, я-то служил в далекие 50-е годы, у нас этого не было. Вот. А там было, когда поборы из молодых солдат были для старослужащих. Это потом как-то сквозит. Я не исключаю это именно, потому что часто тут все-таки про деньги разговор. «Мама, ты уж меня извини, что я у тебя все прошу». Это следующее письмо в июле 82-го. «Но мне бы нужно купить синтомициновую смазь, бинты, мозольный пластырь, йод или зеленку». То есть вот так вот самолечение. Дальше, 12 июля. «Кормят неважно». Вот, приснилась бабушка в фарточке. Она что-то пекла калач на молоке. Следующий, 18 июля, пишет. «Застава — дружный коллектив, где ни дедов, ни чижиков, где в равной степени работают и сержанты, и рядовые». Это его представление о том, что он будет иметь на заставе, когда его пришлют на заставу. Но с этим делом, конечно, не все совпадало. Потом будет ясно. Через 4 месяца будет распределение дальше. А пока немного трудновато. Утром 6 часов пулей слетаешь с постели, 2-3 минуты туалет, на кросс, потом отжимаешься, пока под тобой лужа пота не потечет. Вот такое. Вспоминаю прошлое лето, 10 класс, как я впервые подарил Свете подснежники. Это он пишет не матери и не бабушке, это он пишет двоюродному брату Сергею Кротову. Армия – это чертово колесо, которое может остановить только дембель. Вот бабушка пишет и маме. «Сообщу вам потрясающую новость. В воскресенье вечером нам показали художественный фильм «На чужом празднике» Свердловской киностудии. И вот, не поверите, в первых кадрах показали наш Северский, автостанцию, вид на цех Т1, кинотеатр «Родина», улицу Степана Разина, 17-ю школу. Не думал, не гадал, что, находясь так далеко, а дома сумею посмотреть на свой город. Если есть возможность, пошли мне 5 рублей, так как в этот месяц нам выдали по рублю из положенных 3. Дальше тоже бабушке пишет и матери 31 августа 82 года. «Мне тяжело сталкиваться с наглостью и грубой силой. Такая уж у меня натура. Мне легко со скромными, спокойными ребятами. Сердце мое тянется к добру. А земляков здесь нет. Это плохо». Еще через какое-то время, 2 сентября, мама посылку я получил. Отец мне прислал электробритву и гостинцев. К сожалению, в следующем письме 5 рублей в конверте до меня не дошли, где-то вытащили. Остался месяц до экзаменов. Мы еще попьем с тобой чайку и пироги постряпаем, это он пишет отдельно бабушке. Если бы я сейчас был дома, то с удовольствием бы хлопотал вместе с тобой на кухне, а ты научила бы меня вкусно готовить. Следующее письмо большое, я только отдельные фрагменты. Сегодня получил от вас письмо, но мне передали его со вскрытым конвертом. У меня есть новости. На этой неделе мы выезжали по тревоге на границу под Благовещенск на 3 дня. Были на заставе, повидали границу, узнали немного о жизни настоящих пограничников. И хотел бы, мама, поделиться с тобой своим наболевшим, своими мнениями о службе. Первые полгода в армии считаются как бы периодом акклиматизации. Для солдата создаются трудности физические, моральные, для того, чтобы он привык к армейскому ритму, взаимоотношениям, знал, с кем и как общаться с дедами и сослуживцами своего возраста. Период этот бывает, как правило, трудным. Для меня он тоже был нелегким, и прежде всего потому, что я медлительный, нерасторопный, тихоня, размазня, и еще потому, что я не увидел того сплоченного, настоящего армейского коллектива, к которому привык в классе и о котором мечтал. Все у нас здесь как-то разделились на группы, смотрят волком друг на друга. Есть, конечно, хорошие ребята, с которыми я тянусь там, но есть грубые, нахальные, которые ни перед чем не остановятся. На заставе этого нет. Там таких не берут. Это его представление, что вот на заставе там все почище будет. Я теперь 100 раз поругал себя за то, что попал в эту сержантскую школу. Ну вот опять бабушке пишет 20 сентября. Вокруг сопки в багряном цвете. Наступила золотая осень, погода стоит прекрасная. Мы работаем, тянем линию электропередач на командную вышку. Я понимаю, что это совсем не солдатское дело, но часто такие отвлечения были и в мою службу. Помню это дело. Вот. После приказа мы станем чижиками, после года – фазанами, а после 1,5 лет – дедами. Вот такие мечты. В письме ты мне задала вопрос, на который я много думал. Это он пишет Люде Журавлевой, который вместе в ПТУ учился. Ты спрашиваешь, почему мужская дружба бывает крепче? Ты знаешь, в нашей жизни много загадок. Ведь порой думаешь, вроде самое обыкновенное. А есть какая-то загадка. Дружба, по-моему, это святое дело. Такое же, как любовь, как жизнь, которая нужна всем нам. И в некоторые моменты ощущаешь ее с особой необходимостью. Вот, например, набегаемся мы за день, а вечером пыльные, уставшие, сядем у костра. Зазвенит гитара, прижмешься плечом друг к другу, и сразу тебе так хорошо станет. Думаешь, ничего больше в мире не надо. А случись трудность, то лучше погибнуть самому, но спасти ребят-сослуживцев, которые тебе доверяют. Помнишь у Высоцкого? Пусть он хмур был и зол, нашел, а когда ты упал со скал, то стонал, но держал, значит, так, как на себя самого, положись на него. Ты извини, может быть, у меня не сладко и сумбурно получилось, но я так думаю. Это вот он написал своей, так сказать, однокурснице. Сегодня 7 октября, день Конституции, это маме и бабушке пишет. Вчера мы были на концерте в поселке. Вчера выпал первый снег, утром встали, все как в сказке. Я сейчас с уважением и нежностью вспоминаю своих учителей. Только некоторые люди, может быть, не сразу оценивают труд учителя. Не сразу к ним приходит чувство благодарности за то, что они для тебя сделали за 10 лет. У меня все тверже появляется желание учиться». Это 7 октября 1982 года он писал. «Отцу, дорогой папа, ты долго молчал. Первые полгода, признаюсь, было трудновато. Трудно привыкнуть. Понять взаимоотношения. Многое до сих пор так и не могу понять. Я немного научился постоять за себя, думать и анализировать свои и чужие поступки. Сам стал самостоятельнее. Дальше маме, бабушке. Сегодня я заступаю в наряд по роте, и защую себе сапоги. Они начинают разваливаться, а новых не предвидится. Буквально на днях у нас начнут экзамены. Маме, бабушке, другое письмо. Особенно трудными были экзамены по огневой подготовке. Сегодня был последний экзамен, теперь все позади. Первые 1,5 года оттащили. Присвоить звание младшего сержанта. 2 лычки. Оттуда, может быть, попаду на заставу. Но это маловероятно. В общем, он погиб, уже будучи в Афганистане. То есть они там, значит, на территории Афганистана, в сохранившемся свидетельстве о смерти, прочитали причину гибели. Открытый перелом костей черепа с повреждением головного мозга, огнестрельная травма, острая кровопотеря. Но он писал перед этим в письмах последних, что непорядочное дело. Наркоту увезли через Таджикистан, где он служил в это время, и через наши вот эти пограничные места. И он возмущался этим делом. Все призывал, чтобы отец мог подключиться к этому делу. И дальше хотел бы я сказать, девчата молодцы, они написали, как они думали, что это такое. Солдат, шедший через горнило той несправедливой, ненужной и позорной войны, ее печальная жертва. Немало семей потеряли в период афганских событий близкого человека, и сколько бы лет ни прошло, боль утраты вряд ли утихнет. Когда мы осознали размытость целей афганской войны, это пишут девчонки, школьницы, отсутствие четких оправдывающих ее аргументов, и поняли, что многие публикации в афганский период военной истории государства носят зачастую мифический и даже ложный характер, у нас появилось желание найти объективные материалы о прохождении юношами службы в советской армии в те суровые годы. И дальше пишут, мы решили помочь сверстникам, запутавшимся фальсифицированных и искаженных фактов той войны, приоткрыть завесу афганской тайны, так понять ошибки руководства страны и боль воинов-интернационалистов за солдат и офицеров, не вернувшихся из пекла Афгана, понять обиду матерей и отцов за искалеченные жизни их сыновей, опаленные абсолютно бессмысленной бойней под небом чужой страны и несправедливым отношением к ним со стороны хладнокровных чинуш. И дальше вот они завершают уземительно, тонко. Говорю, дипломатично пишут девчонки, что это понятно, как это было тяжело им набывать такие слова. Закончив непростые для нас эмоциональные накалу исследования, мы еще долго находились под впечатлением тех давних и печальных событий, не покидало чувство вины, что жизнь порой слишком несправедлива к хорошим людям, попавшим волей судьбы на необъявленную войну в Афганистане. Ничего в той жизни, к сожалению, невозможно уже изменить. Невольно вспоминаются слова Владимира Высоцкого о том, что «выстрела в спину не ожидает никто, но парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь».
Давайте в конце передачи адрес назовем ваш.
Да, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите и слушайте по радио. На сайте эти передачи сохраняются все. Сайт праврадио.ру. Наша тема называется «Чтобы помнили». Это на сайте «Чтобы помнили». А адрес для переписки такой. Почтовый индекс 620-075. 620-075 – это индекс. Екатеринбург, а я 41. Простой адрес. Абонентный ящик 41. Мне, Зыкову, Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго. До свидания. До встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, защитили родину свою.